Что стоит за неожиданными поворотами в мотивации спортсмена? Почему на один матч футболист выходит настроенным на борьбу, а другой матч вообще не заметен на поле? Обсудим эти и многие другие вопросы, которые связаны с психологией. В гостях у Ильи Казакова спортивный психолог и журналист Вадим Гущин. Среда, 26 февраля, с 16 до 18 часов на радио «Команда».
Девушка с красивыми глазами за звукорежиссерским пультом дала нам отмашку. Можем продолжать разговор. Напоминаю, в эфире радио «Команда», Илья Казаков, и у меня в гостях психолог Вадим Гущин. Вадик, вот ты постоянно, что объяснимо в разговоре на события Олимпиады, так или иначе соскакиваешь, а вот опять же, если спроецировать психологический какой-то опыт, навык, которого нашей сборной хоккейной не хватило, вот что могло бы измениться? Вот если бы ты работала, опять-таки, ну не ты, психолог работал, и был бы у него, у человека контакт постоянный и с тренером, и с командой.
Ведь
нереально?
С Белялетдиновым абсолютно. Вот очень хорошо сейчас анализируют некоторые авторы, они замечательно писали, была огромная тренерская бригада, аж 10 человек. Там, например, был Валерий Белоусов, один из выдающихся тренеров еще из того советского далека, который умеет ставить нападение. У нас нападения никакого не было. Я не думаю, что Белоусов не может поставить нападение.
Ты знаешь, я помню, как в штабе у Юрия Семина был Олег Долматов, там еще были и из тренеров Борис Игнатьев и Александр Бородюк. Это была концовка отборочного цикла на чемпионат мира 2006. И я помню просто реакции Долматова. Долматов вообще не очень понимал, что он в этой сборной делает. То есть он присутствует, но он присутствует как-то с краю. И у меня вот, когда я смотрел олимпийский турнир, я прям вспоминал ту сборную, было ощущение, что Белоусов, он входит, но не участвует, как в известном анекдоте.
Ну, я сейчас вообще нехорошую вещь скажу. Я сейчас скажу, что у нас вообще смена тренерских поколений, на мой взгляд. Вот у нас я сейчас
остался... И в хоккее, и в футболе, заметил.
И да? Вообще во всех видах спорта. У нас сейчас остались люди из того далекого советского далека, а они уже очень старые в годах, и каких-то, может быть, просто энергетики не хватает. И молодые, ранние и так далее. Вот. А среднее поколение отсутствует. Но если вернуться к Белялетдинову, вот как раз особенность его тренерского штаба, его тренерского почерка. Ну, я так понимаю, что он сам все решения принимает, и людям просто неинтересно. То есть, если ты готов быть вторым номером и исполнять, то ты будешь в команде. И в тренерской, и вообще. Если ты не готов исполнять... Вот. О, замечательные же слова, в них все. Ребята, играйте по схеме и ничего не придумывайте. Вот то же самое можно адресовать тренерскому штабу. Белялетдинову психолог не нужен. Если только личный.
А игрокам?
Игрокам, безусловно.
Вот ты знаешь, у меня было ощущение, что лучший матч, который наша команда провела на этом турнире, из тех, по крайней мере, что я видел, против Норвегии, это был матч, по качеству имею в виду, игры, где хоккеисты словно сговорились между собой, мы играем, как мы хотим.
Ты хочешь сказать, против США, наверное, все-таки самый лучший матч был.
Не знаю.
Хотя он и проигранный, но красивый. Ну, в Норвегии, не думаю. Там 2-0 было почти до конца. И последний... В том-то и дело, что они договориться не могли. Вот этот вопрос, кстати, замечательная опять была статья в «Спортэкспрессе». Я сейчас не назову автора сходу. По-моему, Бутов, но не ошибусь, возможно. Речь о другом. Там было спрашивание, а чего же они не собрались в раздевалке? И так же бывает в любых командах. И сказали, а вот мы сейчас будем по-своему. И там пример Сергея Федорова там, и так далее. Он, стиль управления, почему порочный у Белялетдинова? Я настаиваю на этом. И я не обсуждаю, какой он хоккейный тренер. Почему стиль управления порочный? Потому что он не дает никакой инициативы, и он за эти 3 года полностью выбил у них это желание сопротивляться. Они столько сил тратят на сопротивление тренеру, что на сопротивление кому бы ни было еще у них просто сил не остается. А что касается проблем, ну вот я, мой любимый пример, я в Америке частенько по космическим делам бываю. Вот весной чемпионат мира, и я как раз в Соединенных Штатах, в мае, по-моему, был, или начало июня, что-то такое. Передача. Ой, какой непрофессионал Александр Овечкин. Это канал ESPN спортивный. Он с недолеченной травмы сорвался в сборную России по хоккею на чемпионат мира. Зачем ему это надо? Профессионал бы долечился. И вообще, зачем ездить в эту сборную? У него работа здесь и так далее. Вот вы представьте. товарищи, которые клянут наших хоккеистов персонально, этих взорвавшихся миллионеров, что такое под этим прессингом постоянно там быть. Не хочет американский хозяин, американское общество, чтобы они в Россию возвращались ни в каком качестве. Они им нужны, как Маша Шарапова, которая может вам о Сочи рассказать, но постоянно живет в Америке. А когда они едут сюда, на них прессинг жесточайший с той стороны. И здесь наш еще прессинг. Конечно, им нужны психологи. И психологи нужны для оценки такого фактора, как психологическая совместимость. Вот все уже, кому не лень, написали несовместимо Овечкин и Малкин. Ну, ребят, ну это же это как дважды два. Это простая гамма для психолога. Он бы сразу сказал, что, ребят, если вы хотите получить не минус на минус плюс, а два минуса, поставьте их вместе. Ну, это настолько вот сразу. Тут не о хоккее речь, а о несовместимости всего, темпераментов там и так далее, на всех уровнях. И вот, вот этих ошибок, их столько организационных, они все связаны только с одним, что есть мое мнение и неправильно. А дальше какая команда управленцев, какие психологи, какие вообще все, что бы то ни было. Это местечковый уровень, понимаешь, Илюш? Когда я и массажист, я и тренер, я и менеджер, я и игроков покупаю, я и спать их укладываю, и все я. И выиграли они исключительно потому, что играли по моей схеме, которую я придумал. Вот. И все я один. То есть его надо было снять еще после 9 мая прошлого года. Поражение французам, ну я не знаю, какое моральное воздействие, кроме угнетающего, на всю страну оказало. И это ему будут помнить всю жизнь. Вот уходи вовремя. Не ушел.
Ну а сейчас же что делать? Вот смотри, на носу чемпионат мира. 2 месяца осталось.
Что угодно, кроме плохого. Что угодно, кроме плохого. Есть замечательный тренер Владимир Буцаев. Есть замечательный тренер Владимир Буцаев.
Вячеслав.
Ой, Вячеслав. Стоп. Это я уже, да, устал немножко. Вячеслав, конечно же. Великолепно играя молодежкой. Дважды выиграл чемпионат мира в разное время, доказал умение управлять командой, умение ее собрать вот так вот из ничего и сделать, умение мотивировать, умение поднять дух. В этой команде есть Тарасенко, в этой команде есть еще люди, которые могут быть вызваны, которые, что называется, хорошо знакомы. Там Панарин, там еще там несколько человек.
Ничушкин.
Ну, Ничушкин там сложнее. Это все-таки не брагинский набор, а это чуть позже. Короче говоря, вот вам простое решение. Должен быть человек принципиально отличающийся. Вот сейчас говорят, давайте знарка, там, это не сильно отличается.
Почему?
Ну, потому что пиджачки набросим. Мотиватор, да, гораздо более сильный. Характер гораздо более сильный. Но стиль такой же, и я боюсь, игроки второго такого диктатора, они не вынесут. Это все-таки не Динамо. Вот. Значит, я бы поставил молодого тренера, тем не менее, с результатами. А вот у нас любят молодого, но без результатов непонятно с чего. Вот у Буцаева есть результат. У него есть опыт работы и в клубе, и в сборной. У него есть реноме, у него есть авторитет. Я бы попробовал вот его или любого из молодых тренеров, потому что этот чемпионат, он как таковой уже поражение на Олимпиаде не затушует. А продолжать вот это... Понимаешь, это ведь еще шло на уровне молодежной сборной. Я вот даже больше интересуюсь молодыми хоккеистами. И вот последние 2 года молодежная сборная играла по лекалам Белединова под управлением Варнакова. Более тошнотворного зрелища представить, вот только вот наша олимпийская была. Это вот ровно то же самое. И молодые, талантливые ребята просто были вот этим прокрустовым ложем просто убиты. А мы еще удивляемся, чего они отсюда рвутся. Потому что в Канаде хоть какую-то импровизацию позволяют. Тоже хотя бы от сих до сих, но хоть какую. Чтобы там кто-то сказал, играй по схеме и не дай тебе бог. Ну, не думаю, чтобы там такой тупости.
Ты знаешь, сегодня интересную фразу услышал от уважаемого очень мной человека, серьезного человека. Он сказал, может быть и к лучшему, и, наверное, хорошо, что мы проиграли так рано в четвертьфинале. Потому что если бы Россия проиграла в хоккей в финале, то ощущение от концовки Олимпиады оказалось бы у страны смазанным. А так это поражение успели пережить. Это был негатив, но не убивающий негатив, а негатив озлобляющий, как мне кажется, направленный на команду, а не на страну, там, не на что-то еще. И то чудо, которое стало потом твориться в других видах спорта, где мы начали брать золотые медали и много брать, оно, ну, не то чтобы стерло, оно убрало в какой-то ящик вот это воспоминание о хоккее.
Ну, сразу три мысли рождаются из этого. Мысль первая запоминается последней, мы это уже говорили. Значит, хорошо, что не в финале.
Второй вопрос к тебе, хорошо?
Да, хорошо. Второе. Если бы в финале это бы продолжалось. Вот это вот белильдиновщина. Белильдиновщина-варнаковщина. Вот. И света белого нет, понимаете? Ну, зрелище еще должно быть. Это должно быть хотеться смотреть, а не только потом счет смотреть на сводках. Смотреть в хоккей под Белединову невозможно.
А третье?
А третья мысль совсем интересная. Общий психологический резонанс. Опять сейчас вот в газетах обсуждается. Я считаю, что и победы, и неудачи идут с чередой. Победа члена общей олимпийской команды вдохновляет следующего на победу. И когда ты видишь, что... Вот что случилось в Ванкувере? Мы выступили плохо, но могли лучше. Вот нету... Вот этот контраст, он обусловлен тем, что валиться стало все. А здесь Олимпиада началась, не только кончилась успехом, она началась с победы в командном фигурном катании. И это задало тон. Недаром строят Олимпиады хозяева так, чтобы начиналось с выигрышных для них видов спорта. Помните, как китайцы выстроили? Это очень важно, это не только на нацию действует, чтобы люди смотрели их, чтобы им хотелось сопереживать и поддерживать. А от поддержки в качестве ответной волны рождается результат. Вот. И поэтому я говорю, тут вот, как это, взаимная индукция, вот, вспомнил физику. Взаимная индукция. Во-первых, это влияет на зрителей, зрители начинают сильнее поддерживать, и следующему чемпиону становится легче. Он принадлежит к нации победителей, а не к нации лузеров. В Ванкувере там случилось и растеклось болотом, хотя могло быть гораздо лучше, с той же хоккейной сборной. Вот. А здесь индукция была. Я уверен, что вот будь это все изолировано, не так бы было. Если мы посмотрим на зачетные таблицы год назад во всех этих видах спорта, наш результат 6-8. А тут вот родная земля, родная поддержка, индукция победы, все побеждают, о чем мне не победить. Вот Легков зарядился, мне кажется, действительно от биатлонистов, немножко знает этого человека. Вот. И я уверен, что ему это очень сильно помогло. А вот эта общая гнетущая атмосфера, все из рук валится, и ничего не получается. Вот. Так что хорошо, хорошо, что проиграли раньше. Но, заметь, вот не только Белединов виноват. Почему я говорю, что что-то не так в датском королевстве, и все говорят. Его ведь до сих пор не сняли. А проиграй он в финале, все, навсегда бы законсервировали вот это вот только так, и будем играть только так, и побеждать будем только так.
Короткий вопрос перед очередной паузой. А если бы было известно, что Белединов после Олимпиады уходит, как бы это могло отразиться на игре, на результате?
А были такие мысли и откровенные высказывания чуть ли не самого Белединова, что он вернется в Акбарс? То есть это как бы оно существовало, только я думаю, что все это воспринимали с облегчением. Кроме вот этой казанской части команды, я думаю, для всех это будет облегчение. Потому что я еще раз говорю, наш хоккей, наш вообще спорт, это все-таки не только схема, но и импровизация, это дух, это одушевление и это командность. А вот ничего этого при Белединове не было ни секундочки.
Еще одна пауза, отдохнем немножко, потом продолжим.
Артем Ребров. О чем он разговаривает со штангами? Хороший ли Карпин печник? Как строит команду спартаковский тренер? Чапай и Барин. Как снимали Константина Бескова? Есть ли жизнь без денег? Интервью с Федором Канарейкиным. Тренер хоккейного «Спартака». Впервые вся правда. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте spartakovets.ru. Программа, которая станет шоком для ненавистников Америки. Программа, в которой журналист и комментатор Дмитрий Донской будет лизать зад американскому дяде Сэму. Главные темы американского спорта, первоклассная аналитика, прогнозы предстоящих событий. Все это в программе «Из Америки с любовью». По будням. И пусть те, кто любит только сокер, отдохнут. Сборная России по футболу готовится к главному событию года – чемпионату мира. Череду товарищеских матчей начинает игра в Краснодаре со сборной Армении. Следим за матчем в прямом эфире. Видим прообраз будущих побед. Среда, 5 марта, с 18 до 20 часов. Болеем за наших на радио «Команда». Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда – команда.ком. Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу. Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было? И даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все.
Вадим Гущин в гостях у Вилли Казакова на радио «Команда». Вадик, столько про Олимпиаду сказано, кроме главной темы, наверное, да? А твое мнение про Плющенко, про ситуацию, про то, как из нее выходить, это самое жаркое, самое обсуждаемое. И, наверное, может быть, такое слово неправильно или неправильно, или правильно, не знаю, желтая тема. Но это в любом случае история, которая задела всех.
Не желтая. Я не согласен, что это желтое. Мне вот неинтересно, там, болел и не болел, хотя я врач по образованию. Это не желтая тема. Эта тема очень важная. Это тема, как люди попадают в состав. Вот сейчас вот читайте интервью Нины Мозер вчерашней, вы прочтете, что были колоссальные терки, как сейчас говорят, по составу этой самой команды фигурной. Почему? И в биатлоне, и в фигурном катании командные соревнования – это гарантированная медаль. Кому не хочется войти в команду, где медаль гарантирована? Понимаешь? И попадание в эту команду в результате из спортивной плоскости неизбежно у нас, именно у нас. Вот Глазырина в биатлоне, там Гараничев в том же биатлоне, оно переходит в какую-то другую плоскость. Значит, мы находим чего-то и начинаем оправдывать, почему этот в команде, а этот не в команде. И это очень важная социально-психологическая тема. Вот не хочу я разбирать характер Евгения Плющенко. И вообще, человек выиграл все, что можно и что нельзя. Две золотые олимпийские медали. Как он себя при этом ведет? Ребята, быть героем каждый день только барон Мюнхгаузен может. С 9 до 11 утра подвиг. Вот и все. Что важно? Важно, что был дядя из федерации, как это в фирме говорится, совет директоров, которые размышляют не конъюнктурой, а интересами команды. Ну что, они не понимали, что ли, что с каждым прокатом его спина будет все хуже и хуже? Почему они не обратились к Ковтуну? Не обратились. Пусть это не было этого. Почему они обратились к серебряному призеру чемпионата Европы Воронову? Слышал недавно по радио на Сити ФМ, где самого пригласили чуть-чуть. Вдруг, оказывается, у нас отборочный вдруг объявлен был господином Писеевым не чемпионат России, как это изначально считалось и везде было написано, а чемпионат Европы, оказывается. То есть я хочу, у меня отборочные будут эти старты. Хочу эти. Хочу тебя казню, а хочу помилую. Слова Николая Первого при разговоре с одним из декабристов. На что тот ему сказал, вот против этого я и поднялся, что закон менее важен, чем ваше величество мнение. Вот. Значит, когда ты сначала по неспортивному принципу посылаешь Ковтуна на чемпионат мира, а там решается не больше, не меньше, чем сколько людей будет в чемпионате, а не того, кто выиграл чемпионат, Константин Меньшов его зовут. Вот никто не вспоминал, когда обсуждали конфликт с Плющенко. Как ему это было обидно, я думаю. Он ведь обыграл Максима Ковтуна. А поехал Ковтун и занял 17-е место. Письмо спортсмены написали. И Ковтун его подписал. То есть он сам был согласен, что ему ехать не надо, а его послали. Так, первое – самоуправство. Самоуправство второе. Чемпионат России выиграл Максим Кофту. И все сказали, вот все, он застолбил за собой место. Что говорит Плющенко в этот момент? Я вот чисто по факту. Я хотел бы выступить в команде. Из этого мы делаем вывод, что, оказывается, можно одним в команде, одним на личный чемпионат выступать. Всего-то по одной квоте. И ясно сразу, что за эту квоту будет драка. И драка начинается. Вот Кофтун едет на чемпионат Европы и занимает место позади еще двух фигуристов. Но почему-то эти два фигуриста вообще не котируются. Все говорят, о, Кофтун провалился. А эти два человека, они что, не человеки? Один второе место на чемпионате Европы, а другой третье. Воронов и тот же Меньшов. Они вообще почему-то в команду не котируются. Ребят, где спортивные принципы? И вот тогда, когда решается судьба, кто заменит Плющенко, как можно обратиться к людям, которых ты убедил в том, что все решает не их результат, не их воля, не их характер, не их достижения, а непонятно что? Как ты к ним можешь обратиться? А никак. Будут они за тебя биться? Не будут. И не обратились. Некому оказалось родину защищать. Плющенко, что ли, в этом виноват? Нет. Плющенко, как любой спортсмен, хочет выступать как можно больше. Плющенко, как любой спортсмен, хочет выигрывать как можно больше. Это нет таких спортсменов, которые готовы уступить. Они все эгоисты, это правильно. Хочется больше голов забить. Больше контрактов получить. Нормально. Не надо за это на человека кидаться. Но, еще раз говорю, третейские судьи – это тренеры и федерации. Если они ведут себя вот так, как вот в этой в данной истории, то у всех болит голова, у всех болит сердце, и всем противно. Не по блату должно быть, а по четким спортивным признакам. И тогда люди будут со сломанными ногами, как Юстина Ковальчик, выигрывать золотые олимпийские медали. Когда, как японская конькобежка, тоже, между прочим, травма спины и бежала на уколах. Показал совершенно невероятный результат золота чемпионата мира. Я уж про прошлую Олимпиаду не говорю, когда человек, лыжница, сейчас выскочила из головы опять, потом награду, кстати, государственную получила, со сломанными ребрами добежала и медаль завоевала. Вот почему эти люди добегают там и не добегают у нас сейчас? Потому что они знают, что все зависит от них, от их характера, от их воли, от их усилий, а не от чего-то там решения где-то в кулуарах. Вот это огромный урок Олимпиады. Аналогичный урок, кстати, и говорю, и хоккей. Когда все решаться должно чисто, четко, откровенно и по определенным правилам, а не по понятиям. Пока будет по понятиям, ребят, перестаньте требовать героизма. Это тогда личное дело каждого. И тогда мы слышим, а мы вам ничего не обязаны. Это Аршавин. Тогда мы слышим от Зайцевой, а у нас все хорошо, а там 20-е и 40-е места.
Не-не-нет, мы вам ничего не обязаны, это другая фраза, это, если не ошибаюсь...
А ваши ожидания, это да, ваши да, проблемы, да. А это, кстати, это тоже Слепцова. Кто-то из... Это Слепцова, биатлонистка. Ну вот, понимаете, это сытые виды спорта. Это виды спорта, которые очень популярны и очень хорошо, извините, финансируемые. И вот это рождается не из-за того, что только что мы им денег много платим, из нашего бюджета, кстати, а из того, что эти люди знают, что они это деньги получают не потому, что они хорошо выступают, а потому, что они кому-то понравились и представляют какую-то территорию конкретную. Вот в биатлоне там, скажем, за Ханты-Мансийск бегаешь в сборной, а не зато бегаешь не в сборной.
Ну, а вот сейчас ФНЛ вводит потолок зарплат, он не будет превышать 300 тысяч рублей в месяц. Это что? Это вот ты говоришь, много платят, потому что кто-то нравится. Ну, вот как в Алане, например, были сумасшедшие деньги. Или в Мордовии сейчас, благодаря господину Сиушоу, тоже очень высокие зарплаты, даже по меркам не только первого дивизиона, но и премьер-лиги.
Не, согласен.
А вот что будет, да?
Это а ничего не
качественно
будет.
Качественно футбол изменит.
А все то же самое будет, что в КХЛ. Там тоже потолок зарплат якобы существует.
Ну, в КХЛ я не знаю, а в первом дивизионе я сомневаюсь, что кто-то захочет и сможет этот потолок особенно превзойти.
Не, ну почему? Есть премиальные, есть всякие легальные способы обхода. Вот у нас, как только закон начинается, сразу начинаются поиски способа его обхода. Вот мы только что, например, фигурного катания. То объявили чемпионат России отборочным, то чемпионат Европы. Захотели, поменяли. И своя рука владыка. Я хозяин своего слова. Ну, премиальными эти люди будут деньги получать. Найдут. Сама среда. Нельзя построить коммунизм, как пытался один там дворянин в 10-х годах прошлого века. Вот он в своей деревне в царской России построил коммунизм. Нельзя. Не получится. В одной локальной зоне создать зону чистоты, без агентства, белых выплат. Не получится. Не получится. Но начинать надо с того, что можно сделать. Вот критерии отбора честными сделать и понятными, и неменяемыми можно. Ну, например, там, условно говоря, если ты квота 3, то, скажем, 2 по отбору, 1 там по желанию федерации. А если 1, то только по отбору. Только вот по отбору, вот в данный день, в данное место и в данное время.
А самое главное, вот как ты думаешь, на фоне той реакции общей, которая была, и общего неприятия, Плющенко в новом качестве? Ведь Плющенко не любят многие не из-за того, что он Плющенко, а из-за того, что он муж Рудковской. То же самое, как многие не любят Михайлова, Киркорова, вне зависимости от их творчества, я сейчас без иронии говорю слово творчество, а просто потому, что вот у этого рубашка за столько, это столько стоит. Вот много же просто Рудковская раздражает, потому что у нее розовая шубка, успешно, Дима Билан, там еще что-то, и считает, что Плющенко просто часть какой-то бесконечной пиар-компании, не разделяет одно с другим. И тут вот такая история трагическая на Олимпиаде.
Трагикомическая.
Ну, для Плющенко, мне кажется, там комедии нет, да?
Есть,
я не знаю.
Есть.
Вот что, да? А в чем комедия? И что будет?
Ну, там есть над чем посмеяться, когда он-то свои задачи решил. Он-то свои задачи решил, подкопаться нельзя. Всех обхитрили. Вот формально какие к нему претензии? Да никаких. CNN интервью дал? Ну, дал. Ну, что? Ну, мы неправильно перевели.
А правда, я не знаю, я в этот момент летел из Ниццы, где была жеребьевка на Евро-2016, что Плющенко участвовал в церемонии закрытия Олимпиады.
Не видел.
Не видел?
Не видел.
Потому что это так...
Нину Мозер рядом с Путиным видел, а его нет. Зубкова видел рядом с в этой его ложе, а это нет. Так вот, возвращаюсь. Значит, две темы. Значит, во-первых, культуральные предпочтения... Вот, моя любимая тема на работе основной, да? У нас в стране считается плохо, когда жена главнее, успешнее, лучше мужа. Это вот неправильно. У нас все равно патриархальные взгляды. Там, ладно, оставим геев и лесбиянок в покое. У нас вот здесь оно до сих пор на уровне домостроя. Жена да убоится своего мужа, да будь подчиненной, да будь ласковой, нежной. Муж, значит, зарабатывает деньги, идет на войну, создает там чего-то, строит, а жена останавливает в это время на скаку лошадей, ну, тихо и незаметно по возможности. Вот. А то, что у нас женщины больше медалей выигрывают и чаще чемпионами становятся, ну, это так.
Ну, последняя Олимпиада исключение, к моему удивлению.
Да, это как раз, ну, это вот как раз, а это другой момент, это вот изменение роли женщины в современном российском обществе. У нас сейчас в нормальной жизни женщины были первее, а сейчас у нас ненормально, я на этом настаиваю. Так вот, значит, муж Рудковской – это плохо. Вот, ребята, не берите в жены. Хотите, чтобы вас не критиковали, товарищи великие спортсмены, берите в себе в жены кого-нибудь менее звездного. А то вон Кириленко-Овечкин тоже вызывает у некоторых вопросы и много других. Вот. Не всем же, как Андрей Агасси везет, который женился второй раз на Штеффи Граф. Он сначала актрису взял жену, а потом теннисистку. И заиграл так, как не играл, как он говорит, никогда в жизни. Ну почему?
Потому что было Штеффи... с кем тренироваться дома.
Да.
У нас пауза еще одна, Варя.
Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в Твиттере команда.com и ищите наше сообщество ВКонтакте команда.com. Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка. Ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. 17 человек на сундук мертвеца. Как при Карпине в «Спартаке» сменилось аж 17 центральных защитников. Из истории ромбика. Как с годами менялась эмблема, придуманная Старостиным. Утром стадион, вечером золото. Игорь Робинер объясняет, как изменится красно-белая жизнь с появлением постоянного пристанища в Тушине. Евгений Ловчев. У меня красно-белое сердце. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте spartakovets.ru. В футбол играют все, а побеждают всегда немцы. А что бывает, когда немцы играют друг с другом? бывает Бундеслига. Самый бескомпромиссный чемпионат Старого Света в программе «Немецкий маршрут» на радио «Команда.ком». Ваши штурманы Александр Феоктистов и Сергей Афанасьев раз в неделю по понедельникам. Радио «Команда.ком» – только часть большого спортивного медиапроекта. Вскоре появится полноценный интернет-портал, а уже сейчас первые репортажи нашей ТВ-команды в интернете. Следите за подробностями на сайте команда.ком и в наших сообществах в Твиттере и ВКонтакте. Радио «Команда» и ТВ-команда. Слушай и смотри. В футбол играют все, а побеждают всегда немцы. А что бывает, когда немцы играют друг с другом? Бывает Бундеслига. Самый бескомпромиссный чемпионат Старого Света в программе «Немецкий маршрут» на радио «Команда.ком». Ваши штурманы Александр Феоктистов и Сергей Афанасьев раз в неделю по понедельникам. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком.
Перед уходом на небольшую паузу говорили с Вадимом Гущиным о Плющенко. Ты одну сторону медали очень четко расписал.
Сторона...
А вот вторая, что дальше? Как ему жить-то?
Не-не, вторая сторона немножко про другой. Как жить, это мой выход. И, а вторая сторона медали, она другая. Вот действительно, а за что не любим-то? А не любим, извините, потому что зеркало, потому что сами у самих рожа крива. Потому что сами хотим денег, сами хотим больше успехов, сами хотим популярности. А когда видим популярность... Не, ну как же, что это он вообще шоумен-то? Он должен быть спортсмен, пахать и сидеть себе тихо. А тут он то одно интервью даст, то другое. Что это он вообще? Сиди и молчи. И не высовывайся. И это тоже... А потом, вот тут, понимаете, желание сказать – это одно, а умение сказать, и чтобы было что сказать – это тоже далеко не у каждого спортсмена, увы, есть. Вот. Вот я думаю, что два этих фактора. Ведь что ему инкриминирует? Муж Рудковской и шоумен. А что, шоумен плохо? А что, муж Рудковской плохо? А ты не хотел бы, как вот в этом, о чем говорят мужчины, тебе хорошо известный сериал, а не хочешь вот... Что, ты дурак, что ли?
Не, я не хочу.
Ну, а ты не хочешь?
Не, не потому что не уважаю, у меня своя с вами.
Нет, я понимаю, я просто говорю, что для человека, который критикует с улицы, так называемого, среднего, ему-то вот такую звезду самому-то хотелось. Вот, поэтому, ну а выход? Выход, я думаю, вот надо все-таки уйти в тень. Но, опять же, вот есть же понятие пиар-менеджер. Вот если ты из своего мужа-то лепишь звезду, ты на себя-то только не полагайся, ты приведи пиар-менеджера, он тебе расскажет, как имидж создавать.
Она сама пиар-менеджер, я думаю.
Вот это и плохо. Вот не надо. Вот это уже ошибка, я считаю.
Вот
я...
эти личное с рабочим, да?
Не, я вот все время, всю передачу пытаюсь объяснить, что психолог – это психолог, а не тренер и не массажист.
И не менеджер.
Да, и не менеджер. А жена – это жена. А вот когда жена во всех ипостасях, когда одна жена и за детьми, и постирать, и приготовить, и в постели, и все жена, и все одна – то возникают, извините, сбои на каких-то фронтах. Так что еще раз говорю, я не то что на стороне Плющенко, а я хорошо его понимаю.
Ну, как ты думаешь, он выйдет из-под этого прессинга?
Да выйдет, конечно, господи. Вот это вот то, что я как психотерапевт говорю всякому. Что вы думаете, что мир крутится вокруг вас? Ну да, какое-то время на вас будут показывать пальцем, а потом все забудут. И уверяю вас, что забудут очень быстро. Будут другие герои скандальные, будут говорить.
А как думаешь, Аршавину забыли? То, что 2 года назад был на Евро?
Нет. Я думаю, что в данном случае он плюнул в душе всей стране.
Ну а Плющенко?
Вот Плющенко не плевал всей стране. Он обманул конкретную группу людей. В лице вот своей команды, в частности, тех же Воронова, Меньшова, Ковтуна и так далее. А для всех остальных, ну чего, ну он все равно, понимаете, вот медаль, вот как это, счет на табло, вот они, две золотые медали, вот они мои, все. О чем речь, ребят? Я двукратный олимпийский чемпион, я их честно выиграл, а мог бы трехкратным быть, кстати, при определенном судействе еще в Турине, да? Вот, счет на табло. А если мы хотим, чтобы наш любимый актер еще и не пил, не курил, не изменял жене, то, ребята, это действительно ваши проблемы и ваши ожидания. Потому что давайте не будем смешивать экранный образ с реальной жизнью. И еще раз говорю, хочешь, чтобы кто-то был герой, начни с себя.
Остается у нас еще полный блок и половинка вот этого, в котором мы сейчас находимся. Давай снова к футболу вернемся, к моей любимой теме.
Давай, давай.
Вот опять же, возвращаясь из Ниццы, жеребьевки, где я все это наблюдал, присутствовал, увез с собой в памяти несколько моментов интересных. Вот один из самых интересных моментов – напряженно озабоченное лицо Красножана. Уже потом, когда закончилась официальная церемония, был небольшой перекус фуршетный, все представители разных делегаций между собой общались, распределяясь по большому залу. И вот Юрий Анатольевич стоял в стороне с лицом. Я к нему даже подошел, говорю: Юрий Анатольевич, идите, пожалуйста, посмотрите в зеркало, запомните, как вы выглядите, никогда это выражение больше не надевайте. И он засмеялся, оценил, сказал, что все так плохо. Я говорю: ну почему плохо? Он говорит: что, растерянно? Я говорю: не растерянно, а какое-то вот словно и здесь, и не здесь. Вот то, что он после всех этих историй и после освещения этих историй в прессе решил уехать именно за границу, то есть в ближнюю, в Казахстан, и выбрал не клуб, а сборную. Вот как бы ты это, как психолог, прокомментировал? И опять же, вот что будет с этой сборной, с ним в этой сборной? Насколько это ему нужно, важно сейчас?
Ну, во-первых, важно, безусловно. Ему надо восстановить прежде всего не уважение всех нас, а самоуважение. Это первое. И сборная как раз это всегда показатель. Это раз. Значит, во-вторых, вот мы тут астрология, психология. Как астрологи говорят, как изменить карму. Надо уехать из этого места. Уехать, поменять географическое расположение. Казахстан достаточно далеко, только что оттуда вернулся, с космодрома Байконур. Ну, как только что, неделю. Вот. Совсем другая земля, другая жизнь. Что-то есть от нашего. И даже реклама Олимпиады у них очень сходная была, кстати. Прям почти под копирочку сделанная. Но все равно абсолютно другая жизнь, абсолютно другие нравы, традиции, цели, ценности. Раз. И очень трепетные отношения к спорту ведущих лиц страны. И я думаю, что у него там будут возможности себя проявить. И абы кого в Казахстан не позовут. Вот, кстати, тоже знак качества. Я, ты же знаешь, теннис – это мое, так сказать, любимое, родное. Вот. Я как раз там видел победу их в Кубке Дэвиса. Наша команда, моя команда проиграла. Я сидел на скамейке и грустил вместе с ребятами. Вот. А там то поколение, которое как раз было средним и которое садом было отторгнуто по ряду причин – объективных, субъективных. Вот они сейчас честь Казахстана защищают. Голубев, Кукушкин, ребята с Волги. А выступает за Казахстан. И я видел, как весь стадион за них болеет, как первые лица там им руку жмут. Там есть условия, чтобы проявить себя. А у Красножана есть талант и мастерство. И мы с тобой это знаем. А что для него сейчас? Сейчас это не просто, что он потерял уверенность в себе. Это тоже понятно. Потому что вот мы говорили о резонансе успехов. А есть резонанс неудач. У него вот несколько раз сложилось не так, как надо. И ты лучше меня знаешь, почему и как, и насколько тут, собственно, его собственная ответственность в этом всем. И она далеко не полностью его ответственность. А так сложились обстоятельства. Вот. А он в этом показался. Вот я всей душой, всем сердцем надеюсь, что у него получится. И то, что он уехал, и то, что у него сборная, это хорошо. Это значит, что его будут поддерживать так, как не поддерживал бы какой-нибудь хозяин клуба, того же казахстанского. Потому что там, конечно, тот же самый волюнтаризм. Понравится, не понравится. Пожмет руку, плюнет, поцелует.
СМС-ку отправит.
СМС-ку отправит. Ну да, это мы тут с тобой обмениваемся. Зритель даже, слушатель даже не понимает, о чем
мы. Да не, я уверен, про СМС-ку все понимают.
Все это понимают.
Это просто нарицательная история.
Ну хорошо. Вот в биатлоне у нас товарищ Прохоров, ты вот говоришь, успешный. Снятие во время гонки тренеров — это вот фишка.
Я, кстати, ждал, что на Олимпиаде снимут Пихлера тоже во время гонки.
Ни в коем случае. снимал он человека, назначенного не им, а Пихлер, это тот, как Белялетдинов знамя нынешней Федерации хоккея, так Пихлер знамя Федерации биатлона имени Прохорова. Это идея лично Прохорова, не идея Кущенко, что нужен западный специалист, который нам всем покажет Кузькину мать и как правильно работать. Ну и получили на орехи. Кузькину мать-то получил специалист, потому что, опять не зная азбуки, что если один и от всех отстреливаешься, то ты не ты кому-то чего-то показываешь, а тебе покажут. Вот. А Пихлер, он же с историей пришел, с историей ненависти к России, к российскому биатлону. И ему как раз, как Аршавину, это не забыли. И он получал постоянные по полной программе. Он был обречен на неуспех. Хороший он тренер, плохой, не мое дело. Но то, что приглашение его с самого начала глубочайшая ошибка, я абсолютно уверен. И опять вот те самые общие правила победы, они были исходно нарушены. Хочешь иностранного тренера, ну хоть вызывай того, кто сможет вызвать симпатии и с кем люди будут сотрудничать. Ну вот, все очень просто. А Юрию Анатольевичу, еще раз говорю, мои вот самые искренние надежды, пожелания, и любовь и поддержка.
У нас последняя пауза в нашей сегодняшней беседе, и после этого заключительный ударный блок.
Хорошо. 17 человек на сундук мертвеца. Как при Карпине в «Спартаке» сменилось аж 17 центральных защитников. Из истории ромбика. Как с годами менялась эмблема, придуманная Старостиным. Утром стадион, вечером золото. Игорь Робинер объясняет, как изменится красно-белая жизнь с появлением постоянного пристанища в Тушине. Евгений Ловчев. У меня красно-белое сердце. Журнал «Спартаковец». Подписка уже открыта. Подписные условия на сайте spartakovets.ru. Вы любите баскетбол в исполнении настоящих профессионалов? Вам не безразлична лучшая хоккейная лига мира? Слова «американский футбол» и «бейсбол» не вводят вас в ступор? А при упоминании NCAA вы не крутите пальцем у виска? Значит, вы по адресу. Программа «Из Америки с любовью». Лучшее радиошоу об американском спорте в мире. По будням на сайте команда.com. Сборная России по футболу готовится к главному событию года – чемпионату мира. Череду товарищеских матчей начинает игра в Краснодаре со сборной Армении. Следим за матчем в прямом эфире. Видим прообраз будущих побед. Среда, 5 марта, с 18 до 20 часов. Болеем за наших на радио «Команда». Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт.
Вышли на финишную прямую с психологом Вадимом Гущиным. Вадик, давай, как всегда, в концовке, если не самые запоминающиеся, то самые любимые. Десерт напоследок. Горький, сладкий, не знаю, о твоем торпедо. Клубе футбольном.
Кисло-сладкий.
Да, за который ты уже столько лет болеешь.
Всю жизнь.
А вот что с торпедо, да?
Ну, что с торпедо сейчас выздоравливает. Благодаря твоему любимому, одному из твоих любимых тренеров, Александру Геннадьевичу Бубрудюку. Я тебе писал, и сейчас хочу сказать всем. Вот последние 15 лет, а то и больше, я не видел такого, что вся команда бежит к тренеру поздравлять его с голом, как один человек. И если говорить вот как контрапункт Белялетдиновой хоккейной команде, как контрапункт, если хотите, Слуцкому и Спалетти, единение вдруг буквально за несколько месяцев образовалось, выстроил тренер. Единение с командой. Они понимают, что они не звезды, но они играют хорошо, потому что он в них вложил вот это, уверенность, какую-то систему, какие-то моменты, связанные с физической силой, подготовкой. Но это уже футбольные нюансы, не мне это обсуждать. Но я вот вижу, что именно команда выстроена Александром Генриховичем. Я вижу, что эта команда понимает, кто этот садовник и какую роль он сыграл вот в том, что из команды, которая проиграла почти все матчи в начале чемпионата ФНЛ под водительством Владимира Казакова. Вот, в общем, наверное, не самого плохого тренера. И состав почти тот же, ну, почти тот же, что Казаков привел. А под водительством сначала Юрия Савичева, а потом и Сан Генчева.
Николай, виноват.
Юрий у нас в Германии, да, Николай. Николая Савичева, оговорился, устаю. Вот, короче говоря, вот какой-то, не то что прям вот... Ожидание у меня такое среднее, потому что общая ситуация социальная, она не поменялась. Слишком много команд в Москве, команде играть негде, хозяина нет, спонсора нет, это все понятно. Но я привык сейчас в этой жизни жить одним днем, или одним кругом, или одним туром. Вот я не говорю, у меня все равно перед глазами вот эта бегущая к тренеру команда, которую он сделал. И значит, есть вот тренеры. Вот мы все время говорим, вот там давайте того иностранца позовем, давайте этого иностранца позовем. Мне до сих пор больно, что Александр Генрихович все-таки сборную так и не возглавил на систематической основе. Я надеюсь, что Торпедо он, может быть, выйдет в премьер-лигу. И будет хотя бы тренером клуба премьер-лиги.
А что будет, если Торпедо выйдет? Вот вообще глобально для людей, которые за это болеют, и для общества. Сейчас это... Ну, еще рано, и конкурентов много. Все это достаточно буднично воспринимается, но это же первая надежда, по сути. Да?
А я сейчас скажу.
После того, как команда вылетела из премьер-лиги в первый дивизион, не было больше ни одного года, когда вот эта надежда была бы. Удивлялись при Чугайнове, когда, вопреки всему,
команда шла в восьмерке. Не-не, при Чугайнове как раз была надежда. Мы там шли не только в восьмерке, мы на четвертом месте шли.
На премьер-лигу, мне кажется, не было. Все понимали, что еще чуть-чуть и откатимся. Там на 12-е, 15-е.
Нет. Ты же знаешь, я хоть и не участвую последние лет 10 в работе футбольного сайта, но регулярно его читаю. Нет, была надежда, но в Чугайнову очень верили. И, кстати, там состав-то был сильнее, чем нынешняя Торпеда. Там те люди, некоторые попали в клубы премьер-лиги, некоторые пошли на повышение в более богатые клубы ФНЛ. Там был состав-то посильнее, чем сейчас у Александра Генриховича. Там другое, там вот то самое, о чем мы говорим. Несоответствие усилий тренера и команды и желаний хозяев или руководителей. Когда это несоответствие возникает, команда, хоть она там 150 пядей во лбу, если она управляется неверно, и опять мы к началу самого разговора возвращаемся, к секретам победы, к организационным секретам. Если их нету, этой организации, ничего не будет. А в данный момент я как раз вижу, что и надежды есть, и с маленьким бюджетом, оказывается, можно, и вот с таким вот составом, оказывается, можно, если есть такой тренер. Но! Все равно организация главнее. Вот сейчас дадут по рукам, сейчас что-нибудь с организацией опять ляпнут, и даже это не случится. А что касается людей, что это значит для людей? Вот очень любят говорить, за Торпедо мало болеют. Ребята, и когда Торпедо из второй лиги выходила в первую лигу на матч с Губкиным, ставший знаменитым, пришло 8500 болельщиков. На всякий случай, в два раза больше, чем в среднем входит на матчи популярной команды «Динамо Москва» футбольной. Вот. Это вторая лига была. А я так думаю, что если сейчас команда «Торпедо» выйдет в лигу высшую, в премьеру, то ходить будет как минимум не меньше, чем на «Локомотив», и уж точно больше, чем на «Динамо». Да, до ЦСКА и «Спартака» «Торпедо» никогда не дотягивал. Но по количеству болельщиков эта команда по-прежнему, несмотря на все свои беды, третья в Москве.
Как, кстати, когда команда уехала на арену «Химки» играть, средняя аудитория не более 8 тысяч. Ну, около 8, там 8, 8,5. Так что...
Так вот это очень психологический момент, понимаете, родной дом. Это же не только экономика. Стадион-то «Торпедо», он не торпедовский, он опиновский. И Прохоровский. Прохоровский, да. Хотя Прохоров вроде в этом не участвует. Какая-то дама там рулит. И там вместо футбола футбол американский. Это вообще, по-моему, вот... Даже я... Нецензурных слов нет, я не
буду. А мне нравится. Я, по крайней мере, американский футбол смотрю с интересом. И мне кажется, здесь вопрос уж тем более не к ним, а к господину Прохорову и к тому, как он своим активом распоряжается. Так, к «Торпедо» вернемся.
Давай.
Сейчас, когда хоккейный «Спартак» на грани банкротства, видно, совсем скоро через эту грань переступит, вопреки многому тому, что было сказано о гарантиях, о спасении, о финансовом обременении, которое на ту или иную крупную компанию ложится, этого ничего нет. И многие говорят, а вот умрет, и по большому счету ничего страшного, потому что то, что есть, это все вот там, это все в советском времени осталось и для музея годится. Илюш, торпеда, Спартак, вот насколько здесь не, параллели не, вообще это, любые уместны?
Это не футбол и не спорт, это гораздо больше. Это отношение к нашей истории. Если вы хотите вычеркнуть весь советский период, если вы считаете его подлым, негодящим и так далее, то просто прервется связь времен. Вот. И точно так же это и спорт, и футбол, и хоккей. Значит, Спартак хоккейный, при том, что я болельщик ЦСКА хоккейного же, как бы основного, как бы соперника Спартака, это часть нашей истории. И, кстати, вот тот матч в легенде номер 17, когда Тарасов-то уводит команду, был между не сборной, а между ЦСКА и Спартаком. И я этот матч смотрел по телевизору в детстве. И отлично его помню. И ну нельзя это, понимаете? Это вот я, этот пример от меня неоднократно слышал, я вот сейчас для аудитории озвучу. Я в Индии несколько раз был. Там везде памятники английской королеве Виктории. Я говорю, вы что, это же оккупанты, они там сипаев расстреливали. Они говорят, это наша история. Когда взрывают памятники Ленину, это не отношение к коммунизму, это отношение к истории. И это кусочек из этого самого единого организма, и кусочек из истории вашей фамилии, вашего рода. Спартак – это история нашего хоккея. Вот вычеркните, вы историю хоккея и потеряете. И не потеряете ту самую преемственность, которую мы как раз и теряем с каждым днем, и на Олимпиаде как раз мы это увидели. То же самое футбол и торпеда. Понимаете, Иванов и Стрельцов – это по-прежнему два самых ярких нападающих за всю историю нашего советского футбола, и, может быть, и российского тоже. И вычеркните торпеда, вычеркните Иванова и Стрельцова, ну и останетесь вы с кем? С кем вы останетесь? Деятели культуры. Поэтому...
С Олегом Блохиным.
Ой, нет, это не того уровня. То, что ему мяч дали, понимаете, просто немножко повезло. И матчи он играл больше, чем Иванов, Стрельцов вместе взятый. И торпеда, увы, начало играть в Еврокубках, хоть и первым из наших советских клубов, но позже. Короче говоря, они бы это все получили, и это наверняка. Вот. Не того уровня, не того калибра звезда. Не того. И все, кто Иванова, Стрельцова видели, они вам это скажут. И видя нынешние, и это будет правда, хотя, конечно, будет восприниматься как стариковское брюзжание. Но вернемся к главному. Мы не имеем права терять краеугольные камни спортивной истории. Развалится здание. А Спартак хоккейный, футбольная торпеда – это краеугольный камень. Вот Алания, Владикавказ, при всем уважении, не краеугольный камень. Краеугольный камень – Владикавказский Спартак. Вот ощутите, почувствуйте разницу. А если умрет, значит, будет дырка. И будете ходить с дыркой вместо бублика.
Давайте лучше ходить с бубликами, чем с дырками от них. Спасибо Вадиму Гущину, известный спортивный и не только спортивный психолог. Мой близкий друг был сегодня у нас гостем эфира на Команда.ком. На радио «Команда», точнее, так правильно все-таки произносится. Да, есть сленговое, есть официальное название. Я с вами прощаюсь до завтра. В 14.00 приведу Станислава Черчесова, помучу его разными вопросами. Ну и всем хорошего дня.
Спроси его, пожалуйста, как раз про методы психологического воздействия в командах уровня Амкар и Терек.
Очень на болгар хорошо. Особенно хорошо. Да. Спасибо, хорошего дня.